Уважаемые братья и сестры, сегодня доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УРГПУ Наталья Федоровна Алиева продолжает отвечать на ваши вопросы.
Так вот, синдром выученной беспомощности. Это дети, которые выросли в интернатах у нас, в детских домах, когда за них все делают. Это сейчас, когда в школе, повторяют, это безобразие, что творится. Детям не разрешают трудиться, они ослаблены здоровьем. Ай-яй-яй-яй, против Евангелия. Всякий трудящийся достоин пропитания, апостол говорил Павел. Кто не работает, тот не ест, принесли уже наши коммунисты нашу повседневную жизнь. А у нас дети не работают, еще хорошо кушают. Сейчас стоят у нас, я гляжу по улице, нищие приехали, не хочу их никак, это, конечно, определенный бизнес. Используют вот сейчас деньги, я нашла по Малышеву женщины. С ребятишечками это вот, жалость вызвать у нас, руки, ноги есть. Я возникает вопрос. Почему другие люди идут, женщины, которые работают с утра, и тебе, у которой руки, ноги, голова, все есть, и ты у них берешь зарплату? И типа работай. Другое дело, когда больная, немощная, физически не может, в силу каких-то обстоятельств не может. Другое дело, но чаще всего эти люди не просят у нас. Они пытаются как-то по-другому. То она связала коверочек и продает там из стареньких каких-то вещей, вот она разрезала их и продает, и никто не покупает. То она связала вот там шапочки какие-то, сейчас вижу, женщина. То она книжечки продает, которые уже сейчас читать не может, потому что глазки больные, интересы другие. То она помидорки-огурчики, которые сама вырастила, сама едет на, за 100 километров, за 50 в свой сад с этой известной тележкой с колесиками, да, вот они у нас выращивают и потом продают. И эта бабушка трудится. Ей пенсия, но она трудится. Ищет, чтобы купили как что-то у нее. А здесь здоровые, здоровые люди все имеют, не хотят трудиться. И получается в карман залагает, дай мне тех, которые потрудились. Ай-яй-яй. Ну ладно, это уже другой вариант здесь уже. Значит, что надо думать, кому ты даешь. И на что ты даешь. Но думать надо, не просто так сыпать. Что мы человека развращаем, привыкает к легким деньгам. А какой сладкий хлеб, когда сам заработаешь? Вот мы об этом в конце, если будет время, вот сказку одну прочитаю дивную. Поэтому в данном случае идеология ухода из мира. И готовы были, когда я уже говорила, такие неврозы пошли у нас, раздрай про ИНН, про три шестерки, про паспорта, про все прочее. Но не можем мы все уйти в леса, в пещеры, кому-то надо, дьяволу надо. Ему надо, чтобы мы все ушли, потеряли свой опыт.
Есть несколько примеров. Я вот в последнее время смотрю, очень да. Такие сильные общественники, бойцы, вдруг ни с того ни с сего уходят в леса. Для общественной деятельности такой активной, православной, они потеряны.
Вообще для общественной. Родина, которая, да, она сейчас у нас, так же, как я слышу истории, что один святой, ну, духовный отец говорит своему наставнику, у нас сейчас в церкви много такого, значит, он говорит, я хотел бы уйти, он говорит, как-то так, она больна у нас, кажется, ты сын от больной матери уйдешь. Да, у нас много внутри, не там, где Господь, хозяин и господин, не там, где служба идет, а там, где мы, люди, со своими пороками, со своими заморочками, деформациями, что-то вносим нехристианское, честно скажу, да? Но нельзя от церкви уходить, нельзя родину покидать, куда-то ехать. Сейчас, когда читаю, и нам говорят, вот закрываются вузы сейчас, высшее образование. Потом слышу уже, когда очень много наших молодежи будут отправлять за границу учиться. Ребята, что у нас мало умных людей в нашей стране? Обрабатывать там мозги они будут нашим ребятам, чтобы не по-русски мыслили. Нельзя родину покидать. Она больна, она нуждается. Вот как тот самарянин, который был в ранах, лежит окровавленный, и родина тоже проданная, заложенная там где-то. Да разве можно это? Мы должны мобилизоваться и помогать каждый на своем месте. Вот Господь сказал, ты вот сегодня будешь продавцом работать, а ты будешь медсестрой, а ты будешь этим в рамках своих возможностей, в том месте, которое Господь сказал, служи честно Господу. Служи Богу, служи своей стране. Пусть это громко не звучит. Пришел домой, спина болит, устал, думаешь, ой, слава Богу, я сегодня, ну, я сегодня по совести работал. Пусть там зарплата маленькая будет, а не зарплата мерится, совесть говорит, нормально сегодня, хороший, хорошо день прошел. Итак, игумен Евмений дальше пишет. Не создаем ли мы, церковные люди, антирекламу нашей церкви, нашему Господу? Был крещеный, покрестился, воцерковился, стал зашоренным, категоричным. Нетерпимым к ближним, своим, сколько семей на наших глазах развалилось после такого церковления одного из супругов. В чем же дело? И когда беседую иногда, вот помните, там до этого передача была у нас, там, где муж на стороне завел ребеночка, и 10 лет жена скрывает, знает вот правду, мучаются оба, лукавят перед собой, обманывают, на самом деле мучаются самих себя. Но ведь часто бывает проблема очень серьезная о супружеских отношениях в семье. Если женщина воцерковилась, это ведь нечто у нас. Так как мы по гордыне была сделана революция, когда внушали, опять-таки, вот дьявол на женской психологии. Мы очень внушаемы. Мы всегда нуждаемся в защите, в руководстве. У нас куда ветерок, туда и умок, часто бывает. Это по-женски, это нормально. Вот плохо, когда ветерок, а наш умом туда умок не идет. Женщина говорит, я живу мозгами, меня не сдвинешь. Это уже мужское в ней заговорило. И поэтому Господь создал, что мы должны быть под покровительством мужчины. Нашего руководителя, господина, мужа, начальника, президента страны, царя, батюшки и так далее, и так далее. Мы, женщины, в этом нуждаемся. Но когда нам стали говорить на нашу гордыню, когда дьявол-то Еву, нашу прародительницу, искусил, ты вровень с Богом будешь. Ну-ка, поверни, что тебе шепну на ушко. Повернулась, позавидовала, не захотела работать. Умок-то короткий был, волосы длинные, умок короткий. Пословица говорит, да? Волос длинен, ум короток. И революция 17-го года. Ведь тоже благодаря женщинам. Как сказали, вы рабыни, вы работаете дома, вас эксплуатируют. Ну и что после революции? Как мы стали работать? 14 часов на заводе и фабрике. Ну, может, поменьше. Да еще дома. И получается, у бедной женщины-то из 24 часов вычесть 8 часов на сон, если получится у нее, то 16 часов все ее вкалывать надо. И на чужого дяденьку, и на родного мужа. Так революцию совершили и это. Возгордились, задрали нос мы кверху и так далее. Ну, за что боролась, на то и напоролась. Целое поколение выросло в этом, что я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, когда я сама все могу. Так вот, в данном случае пришли в церковь, простите, мои дорогие, потому что когда женщина, когда приходит иногда мужчина, и прямо он мне говорит, и я не спрашиваю, не имею права заглядывать в спальню, тайна сия велика есть. Говорит, у меня жена воцерковилась, ходит там, читает акафист, ну все. А у него любовница. Жены, не отлучайтесь от супружеского ложа, чтоб без блуда не искушал. Не ты, госпожа, своему телу, но муж. Пусть он отвечает перед Богом за все, что творится в семье и в спальне. Пусть даже там, я не благословляю, я не священник, мои дорогие. У духовного отца спрашивать надо многие вещи. Жена во власти мужа, он будет отвечать за все. И часто бывает, я наблюдаю, иногда с печалью наблюдаю, когда женщина по гордыне сама определяет отношения в семье, включая самые интимные. И невольно становимся причиной того, что мужа толкаем на порочный путь. Понимаете? Вот. Это вещь очень такая серьезная, очень деликатная. Я внутри немножко стесняюсь об этом говоря. Обратите внимание на одежду, какая одежда. Не случайно мужчина любит глазами. Нам нужно приукрасить себя, не воображать, честно скажу, вот не этого, да, как воображали перед зеркалом. Но вот то, что Господь сотворил красивое, приукрась, подчеркни одеждой, шляпкой, прической, платочком красивым каким-то, шалкой красивой. Приукрась, ты женщина красавица. Думаю, Господи, ну какую же красоту ты стала? Ну все вот получается, вот ничего лишнего нет. И мужчина, когда идет, такой же красивый, достойный богатырь. Ну вот не, ну, и хвалить Бога надо. И когда к Антонию Суржскому подошла женщина одна, прихожанка, и говорит там, ня-ня-ня-ня-ня, я противная, я нехорошая и так далее, там говорит так, вот, он говорит, да ты подойди в зеркало, погоди, какая ты красивая. И каждый раз хвали себя. Хвали себя, какая я красивая, Господи, спасибо тебе за это. Какие у меня глазки красивые, Господи, спасибо тебе за это. Сколько будет благодарности. Итак, возвращаемся к синдрому выученной беспомощности. Когда человек пассивен, не хочет, не умеет, и не хочет начать активно жить. И причем бывает очень часто вот эта психология пораженчества. Значит, какая формула может быть здесь? Пассивность, зависимость, безволие. Где уж нам уж выйти замуж, да? Вот две лягушки были, одна в крынку попала, одна стала шевелить лапками, сбила молоко из сливок масла и выскочила. А вторая сложила лапки и потопала, да? Вот первая, если христиан в это вот, которого взять, неактивного на диване лежащего, который не хочет трудиться. Деньги – грязное дело, бизнес – грязное дело, вот надо спасаться, в леса пойти там и так далее. Вот. Тогда пассивность и зависимость. Этот человек зависит от кого-то. Он часто ходит, попрошайничает, ноет и так далее. Вот. Очень трудно определить, мои хорошие, очень трудно, истинный ли у него. Вот он не может заработать кусок хлеба, либо он эксплуатирует наше добротосердечие и так далее. Почитайте «Они святые, святые» у настоятеля Сретенского монастыря отца Тихона. И там есть одна глава «Августин», когда они описывают, что в Абхазии был монах, такие ясные светлые глаза у него. Вот небожитель уже был, вот, он молился, оказывается, у него была тяжелая ситуация, что в свое время мать воспитывала его в христианских добродетелях, и когда он был подростком, то пришли, в горы зашли мужчины, вот, хотели надругаться над матерью, она сказала, лучше меня облейте, в общем, подожгите, они ее облили бензином и подожгли, и этот Августин все видел, и вот теперь он такой несчастный, больной, не больной, несчастный, молодой, красивый, лет 18, оказался в Москве, но, естественно, христиане, москвичи стали ему помогать, где паспорт взять, как устроить и так далее. И вот так получилось, что настоятель этого Сретенского монастыря, имея образование, институт кинематографии закончил, надо было поставить фильм. Ну, не о слиянии, а о двух церквях грузинской и русской. Вот они решили поехать, чтобы потом его перетащить, этого парня Августина, монаха, перевезти в Грузию, там, где паспорта у него русского не было, а вот такая возможность была. И перед тем, как поехать в Грузию, надо было жатву снять. Там еще такие был эпизод, что вот одновременно картинка в книге нарисована. Это виноградная лоза, символ христианства, и вина, которая и в Библии у нас описывается, да, и хлеб, который Господь нам дает в виде хлеба себя. То есть вот эти вот такие символы сливаются. Но надо было обязательно снять жатву на русских полях. А это время было осень уже, когда жатва закончилась. И позвонили, оказывается, из Омской губернии, или из области, что там еще в одном колхозе, а все обычно рапортовали, потому что боялись проверки с Москвы. И когда отец Тихон звонил через своих знакомых чиновников, все рапортовали. Уборка закончена, хотя, может быть, там колосья еще на земле находились. И вот один колхоз сказал, что вот-вот еще будет уборка завершаться. Они поехали туда. И надо же было так случиться, что водитель машины, который вез этого отца Тихона, то он говорит, что у них был недавно в церкви монах, который обворовал. И вот рассказал ту историю, которую, оказывается, слышал про отца Августина. И заподозрил. Говорит, я боялся заподозрить лишнее, потому что человека же нельзя обвинить незаслуженно. Это же грех. Вот. И потом решил приехать в Москву и проверить этого Августина. Оказалось, что это преступник, которому надо было. Он узнал, что в Абхазии была история, он услышал, присвоил себе, потом узнал, что можно паспорт получить через знакомых, разыграл эту легенду, но в одном из своих там писем сказал, у меня новая кликуха, Августин. И когда отец Тихон сказал, решил его изобличить, и потом наедине сказал, то сознался, да. Потом он признался, пошел в милицию о своих преступлениях. Он крест украл, деньги большие там, которые были. Вот. Он сознался, отсидел 8 лет, потом был подстрижен в монахи. Но вот это вот, знаете, вот то, что вот червоточина была, он попал, искушение было. Он связался с нехорошей компанией и потом был убит. Вот поэтому для этого монаха, который с темным прошлым своим покончил, необходима была сильная воля, чтобы с теми страстями, с теми пагубными наклонностями, привычками, которые у него были давно укоренены, надо было очень сильно бороться. Это такой титанический труд. Так вот, мы не знаем, повторяю, действительно ли человек нуждается в этом хлебе. И часто есть такая притча, когда человек просит поесть, то можно ему дать рыбу, а можно удочку, и научить его ловить рыбу. Тут очень важный вопрос, а хочет ли человек научиться ловить рыбу? Вот у меня есть знакомый, у которого тяжелая судьба. Мы познакомились в одном из монастырей, вот, и он иногда звонит по сотовому телефону. Это не единичный случай. Наталья Федоровна, там, перезвоните абоненту вот по такому-то, то есть денег у него нет. Вот я иногда перезвоню. Вот я-то там нахожусь. Я назову его Николаем. Вот мне 60, ему 59 лет. За спиной тюрьма. Я не спрашиваю, какая статья. Я не спрашиваю, сколько он сидел. Судя по разговорам, значит, у него была семья. Он разведен. Две дочери взрослые. Внуки есть. И вот человек этот каждый раз, вот, выручите там, дайте мне на обувь, на что-то еще. И я потом говорю, Коля, мне 60, тебе 59. Я вдова, я пенсионерка, я просто женщина. И меня так воспитали, что женщина должна быть за щитом, за мужчинами. Вот не важно сейчас, вообще за мужчинами, вы щит нашей страны. Это стыдно просить у женщины деньги. У тебя руки есть, ноги есть, заработай. Вот когда совсем неволен, вопрос не то, что жалко. Я не хочу вот быть перед мужчиной. Господь сказал, ты должна быть за мужчиной. За Петром, за Степаном, за кем-то еще. Вообще за россиянами, за мужчинами. Вот. Вдова, неси свой крест. Одна. Должна быть в защите, чувствовать, что вот опора в виде сыновей, племянников, соседей, кого-то еще. Не именно меня, вообще женщин России. И это стыдно. Так вот, сегодня в нашей церкви достаточно сильна идеализация прошлого за счет отрицания настоящего. Вот эта тенденция есть. И если мы почитаем книги, которые у нас на это очень хорошо, что полки у нас ломятся от трудов священных отцов, святых отцов, но это труды какого века? Третий, четвертый, там так далее, 18-й, 17-й век. Где литература сегодняшнего дня? Чтобы с нами священники говорили на понятном языке, не упрощая, не вульгаризируя, ни в коем случае, о наших проблемах, нашим языком, тем более молодежи. Церковно-приходская школа учатся дети. Наступает пубертантный период, 14-15 лет, когда дурь в голове и дискотека, тю, их нет. Где молодежь потом? Она потом приходит, когда ребеночек родился. Были тяжелые роды, когда мама или папа пока не знают, как ребеночка защитить от этого социума. Так вот, потом приходит, когда дорогое дитя. А вот между 13-14 годами и 25-ю, когда самый такой, вот знаешь, поиск себя в этой жизни, своей профессии, своего любимого, суженого, единственного или единственной, вот, маловато уже, не становится. Нам надо научиться говорить, чтобы отвечать на их вопросы и на доступном им языке. Вот была сейчас встреча, вот две недели назад приезжал протоиерей Ильяш Шугаев. Вот у него есть видеофильм, мы уже об этом говорили, «Влияние семейных традиций на формирование алкогольной зависимости». Не обязательно алкогольной. Когда человек прилипляется к кому-то или к чему-то, к сигарете, к водке, к диссертации, к статьям своим, «я такая умная, у меня столько статей», или там «я профессор». Ну, у каждого свои заморочки, да? Вот. Мы без этого не можем. Конфетки, к лекарствам, может быть, человек без лекарства не может. То есть от чего-то зависит его рай на земле, не от разговора с Богом, не от любви к Богу, не от полноты, когда я себя отдаю полностью. Я сразу скажу, я учусь этому, я не могу себя отдать полностью. Честно скажу, не буду лукавить перед вами. Мы учимся. А Господь сказал, сердце мне отдай. Отдай мне сердце. Нет, я сердце не отдам. Вот там у меня муж, там у меня дети, там у меня работа, там у меня карьера, там у меня машина, там у меня ребенок, там техпаспорт надо получить, там вот это. А тебе уж там маленькие. Вот ты мне там сколько-то сантиметриков квадратных там или кубических, я отдам. Вот. Так вот, в данном случае литература, которая будет о современном говорить, доступном, понятном языку. Потому что Господь сказал, я во все времена один и тот же. И страсть у нас одинаковая, и все. Только меняется время, меняется язык, меняется немножко восприятие какое-то, меняется опыт людей, другой опыт какой-то. Мы сейчас другие. Ни хуже, ни лучше, мы просто другие. И мне звонит, вот не только этот мужчина звонит, другие некоторые. Я говорю, синдром выученной беспомощности. И верующие люди, они в церковь ходят, не хочу камень бросить ним, они пытаются изменить себя, они что-то пытаются. И вот тот вот Николай, который после очередного запоя, говорит, да я червь поганый. Николай, сейчас тебе, может быть, ты слушаешь передачу, тебе отвечаю. Именно только тебе. Чтобы ты понял мою позицию. Вот. Я червь поганый, я пылинка во вселенной, я ничтожество, я и так далее. И вот иногда бывает, читаем Антония Сорожского, называется у него глава, книжечка о встрече. Вот. И у него есть такая статья, где называется, сейчас я открою, мои хорошие, «Как жить с самим собой». Вот это читаю начало, потом порассуждаем. «Как жить с самим собой». Во-первых, многим из нас, по большей части, почти всегда неуютно с самим собой. Мы недовольны собой. У нас ощущение острой неудачи, банкротства. А когда вместо недовольства неудачи мы гордимся собой и чувствуем, что преуспели, то это может быть еще хуже. Гордыня возникает. Во-вторых, есть присловие, что мы можем дать будь то Богу, будь то людям, только то, чем обладаем сами. А если мы не владеем собой, если мы не хозяева самих себя, то как мы можем себя отдать? Для того, чтобы себя отдать, надо владеть собой. И дальше он пишет момент какой. А чтобы владеть собой, себя познать, и отдать себя полностью Богу, то, что мы имеем, какой я истинный, моя суть сама. И там и плюсы, и минусы, и достоинства, и недостатки, и слабости. Узнать надо. Вот. Надо заглянуть в себя. И вот он пишет дальше. Вот наблюдал такую картину, когда яркий день, солнце светит, цветы, там птицы воркуют, а бабулечка одна роется в мусорном ящике. Вот ей очень любопытно узнать обрывки бумаг, какие там писем или что-то пришли к соседям. Узнать, что там вот так из любопытства. То есть бабулька не обращает внимания на это солнце, на цветы, на птиц поющих, на детей, которые, на ту красоту, которую ей нужно в этой помойке порыться. И он дальше пишет. Иногда часто, вот мы православные, там нравится порыться в помойке своей души. Не замечая, что там есть хорошее. Сразу хочу провести грань. Чтобы не, и даже иногда часто бывает, что вот это вот идет упор на то, что вот я ничтожество, я такой сякой, плохой, я грешник и так далее, и так далее, и так далее. Но вот это вот надо ведь, а Господь что нам говорил? Я вот сегодня попыталась на лекции задать вопрос студентам. Скажите, пожалуйста, поднимите руку те, кто считает, что его отец вообще поганый человек, подонок, неудачник, глупец, дурак. Ну, такие глупые слова говорила. Никто не поднимает. Поднимите руку те, кто считает, что, несмотря на какие-то недостатки, которые есть у папы, он вообще хороший человек. Поднимает. Так почему же мы тогда, когда говорим, что я червь, я пылинка, я грешница, великая грешница, и так далее, и так далее, и так далее, я вообще ничтожество, тогда я невольно обращаюсь к небу. Меня ведь создал Бог, Отец. Это невольно косвенно, я говорю, значит, там что-то, наверху этого отца тоже не так. А Господь нам говорил, вы соль жизни, вы свет веру, дети мои возлюбленные. Если Господь сказал, что ты соль жизни, будь соль жизнью. Если сказал, что ты свет миру, будь светом этому миру, свети, учись, освещайся. Мы имеем право, извините, это позорить своим поведением, мыслями Отца Небесного, который нас сотворил. Он нам дал это героическое. Помните, как старуха роется? Нам нравится в этом рыться иногда больше. Да. Заглянул у себя и смотри то хорошее, что есть, что Господь нам дал. И в данном случае, вот мы читаем у Ивана Ильина, у него работа, если не сегодня ссылаюсь много, потому что я ведь не такая умная, как мне хочется показаться, да, простите меня. Я тоже учусь этой жизни, отвечу на ответы. Вот. Должен быть идейный пафос, вдохновение. «Господа офицеры, какой восторг!» – кричал Суворов. Он на самом деле восторгался военными ситуациями и так далее. А другой бы сказал, ой, сейчас пуля придет, там башку мне снесет, там кровь будет и так далее, и так далее. Господь его поставил, и он радовался и вдохновлялся на этот бой, на защиту Родины. Окрыленный подъем души должен быть, созерцающее совершенство. Сказано в Евангелии, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Конечно, полнота совершенства, пишет Иван Ильин, доступна единому Богу. Но воля к совершенству, вот это я хочу подчеркнуть, но требование самого лучшего от самого себя в каждый отдельный миг своего служения, в каждый миг своей жизни, это наша уже задача. И когда человек говорит, что я совестливая воля, и тогда она нас обличает, и нам тогда неуютно, что что-то мы не делаем до конца, потому что Господь заражил нас эту искру, двигаться вперед, двигаться к Нему самому. Каждый на своем месте это должен делать, это обязано. Тогда нас совесть начинает обличать. И вот мне мой знакомый говорит, вот я молюсь, я плачу, читаю акафист и так далее. И я отвечаю этому Николаю, Николай, ты сидел в тюрьме. Это далеко не курорт. Это даже не пятизвездочный отель в Турции. Ты это прошел. Ты приобрел там опыт. Ты остался человеком, ты пришел к Богу. Это твой опыт. Так почему? Ты должен на него опереться. Руки, ноги есть, голова есть. Гвозди забить молотком можешь. Почему ты не хочешь на этот опыт? Это твой опыт. Обязательно должен быть оттолкнуться. Вот та лягушка, которая сбила кусок масла себе, другая ситуация будет. Она скажет, о, так я же прошла через это испытание. значит, и все, и мы другое преодолеем. Это вдохновение, это вверх опять, вверх идти. И благодарить Бога, спасибо тебе, ты мне помог эту ситуацию преодолеть. Ты мне разбудил мои силы, которые до этого дремали у меня. Ты мне открыл глаза, когда я увидел те способности, задатки, таланты, которые получил от тебя, Господь Бог, от родителей своих, от своих предков, от истории своего рода. Ты просто мне открыл глаза. Спасибо тебе и вдохновил меня на это. Подвиг над самим преодолением своей слабости, своей трусости, своего безволия, своего предательства по отношению к Родине, которая полита кровью, земля наша, понимаете? Вот. И тогда будет побеждающий христианин, побеждающий христианство. И когда у нас вышли, я уже говорю, 75 тысяч после поругания, вот это мы уже говорили, храм Христа Спасителя, да, вот, это уже силище. Это уже показано войско, это уже закваска. И Господь сказал, вы закваска. Я вам сказал, что и как делать. Теперь не бойтесь, идите в мир. Проповедуйте, каждый на своем месте. У нас не будет под рукой Евангелия. Мы не знаем этот церковно-славянский язык, честно говоря. Мы не сможем, будем говорить на доступном языке о Боге, о высоком. Говори об этом. Вот и что получается, когда пораженческий христианин, человек сломленный, подавленный, много таких людей. Это тут особенный разговор, это когда детство как проходило, когда человека унижали. Ты глупый, ты бестолковый, никогда у тебя ничего не получится, там учительница или что-то. И бывает так глубоко заседает, конечно, гордыня наша. Зацепились, ага, не напал на ученица математики, сказала, что я дурная в математике, у меня пустая голова. Помните учить? Математике говорил Пушкину. Ноль, помноженный на ноль. Я сейчас не помню, как его. Дальше Пушкин ответил, он говорит, ладно, Пушкин, занимайтесь, пишите стихи. А если бы сказал, ты дурак, ты дебил, ты бестолковый, тебе вспомогательную школу надо, коррекционную или еще куда-то, я думаю, наверное, из Пушкина бы не получился, по рукам бы били. Поэтому бывает так, какая-то оценка сказали в детстве или что-то. Благодаря, повторяю, нашей гордыне, она у всех у нас есть. Ага, и злопомнение запомнили, выставили себе программу, никогда ничего не получится. И получается та лягушка, которая сложила ножки и утонула в крынке с молоком. Так вот, я наблюдаю женщину, очень много людей таких. И вопрос не в этом, что вот, как бы это сказать-то мне помягче-то, что ли, не обижать никого, не обидеть, чтобы вы меня правильно поняли. Я наблюдаю в одном из храмов ситуацию. Женщина, пенсионерка она, не работает. И она вот мечется, ожидаючи настоятеля храма. Я говорю, отца такого-то еще нет, он уехал по делам. Все, если его не будет, вот и сегодня у меня конец света наступает. Что случилось? А я уже продукты в кредит взяла в магазине. Я говорю, а если у настоятеля храма денег не будет? Как не будет? Ну не будет. На какое-то другое, да мало ли что, что у него там. Это ведь не горшочек с манной кашей, который в известной сказке варил, и варил, пока не скажешь заветные слова. Не будет, может быть, ну просто еще, да мало ли что не будет. А может, сегодня он не приедет, а может, он заболел, а может, он еще куда-то, мало ли что. Мы предполагаем, Бог располагает. Все, я уже не знаю, что буду делать. Я говорю, так, вот сколько у вас, у меня сын больной, инвалид. Я говорю, хорошо, пенсию получаете? Получаю. У вас сколько вы здесь живете в этом городе? 6 лет. Вы что, за 6 лет ни с кем не подружились? Я никого не знаю и так далее. А вот есть одна дверца, в которую мы можем идти, каждый раз стучать, и нам дают. В данном случае должно быть обязательно гибкое мышление. На какую-то ситуацию альтернативные варианты надо просчитать. Что будет, если? Если не будет вот этого. Что будет, если сегодня, допустим, машина у меня встанет, не будет ехать там, да? Колесо я не смогу там поправить. Ну, я сейчас не про себя говорю, у меня машины нет и колеса нет. Ну, какой-то вариант. Что будет, если? Обязательно надо просчитать другие варианты, запасные. Это как в годы войны есть запасной аэродром, запасная гавань, куда корабль может прийти и найти вдохновение. Но такое прямолинейное, вот, негибкое мышление у человека, все. И она не знает, что делать. И человеку тяжело тогда ведь в жизни. Другая ситуация не сможет гибко просчитать, а что можно, что у человека самого есть решение той или иной проблемы. Ты помолись только, и тебе Господь кого-то пошлет. И ты, может быть, сама это все сделаешь, достигнешь какой-то, и будет радость от победы над своей слабостью. И назначение церкви, какое, повторяю, это не только социальное служение, это подмена идет у нас сейчас. У нас есть министерство соцзащиты, у нас есть министерство здравоохранения, у нас есть министерство просвещения. Они, это государство, они в первую очередь должны выполнять заботу о своих гражданах. Церковь тоже должна, но не подменять. Она сейчас на себя взяла честь и хвала, когда государство устраняется. Деньги есть, значит, операцию сделаем. Денег нет, иди гуляй. Это ваши проблемы. Деньги есть, будете получать образование за границей или в школу. Нет, гуляйте дальше и так далее. Государство, кошельком между государством и нами стоит теперь кошелек. Поэтому честь и хвала монастырям, храмам и так далее. Но это дом молитвы. Это дом встречи, где сердце Бога встречается с сердцем человека. Когда читается Евангелие, и что-то из этого, то, что читает нам священник, или дома мы читаем, ссылаясь на Антония Сурожского, мы читаем Евангелие, и не всегда там бывает встреча у нас с Богом. Мы до этого говорили, есть закон перцепции, который еще Зиньковский Василий писал. Если, допустим, у вас в душе, ну так формулы пишем, А, Б, С, и встречаем другого человека, у которого А, Д, Е, то вот этой буковкой А мы соединяем, что-то родственное. Какие-то там у нас есть, ну, я не знаю, там, гены, не гены, там что-то еще, какие-то элементы, через которые родственная душа, идентифицируемся, сродняемся. И вот нам читают Евангелие. Какой-то отрывок нам непонятен, да ничего, не понимаю я. Я не вошла туда сердцем. Какой-то отрывочек очень жестко говорит. Я ссылаюсь на Антония Сурожского и на его работу. Да что-то такое, да нет, апостол Павел, да как так, не-не-не-не. А какой-то момент, не всегда бывает, их может быть немного в Евангелии. Вдруг мы читаем, и так заполняется теплота, и слезы могут пойти. Особенно, когда ночью читаешь, минуты такой тяжелых размышлений, все бывает у нас, да? И читаешь, и слова благодарности. Вот когда мы соединились, мое сердце с сердцем Бога, вот мы когда сроднились. Мы, оказывается, в эту минуту одно целое. Господь говорит, а я слышу, и мое сердце откликается его сердцу. Вот когда Бог с нами, вот когда я соединяюсь. Поэтому он показывает, Наталья, Сережа, Петя, Коля, пьющий, не пьющий какой-то, у вас есть это зерно, которое я вам дал, и она, эта частичка, эта крупичка этого, вот этого моего божества, она откликается сейчас. Вот сейчас мы соединяемся, вот мы единое целое. Но не всегда это бывает. Поэтому и Господь говорил, а как обрести полноту, как обрести меня? Помните, сердце, как я могу сердце Богу отдать? А он говорит, служите. Вот кого накормили, кому кровь дали там, что-то еще от полноты сердца. Как же я могу Бога приобрести, если я не служу? Вот я немножко сейчас положу, ну там 10 рублей в кружку, и хватит. А там рядом нищий сидит, а я буду идти. Я лишь про себя сейчас говорю. Я размышляю, так, наверное, это аферист, который сейчас выпрашивает деньги. Вот я такая, работаю, там все прочее. То есть оправдывая свое где-то, вот знаете, холодное сердце. Где-то оно. Так вот, служение. Почитаем сейчас то, что пишет нам, отвечает на вопросы. Наш известный, такой, вы знаете, как гвозди заколачивает, отец Дмитрий Смирнов, протоиерей. Батюшка, как должна проявляться любовь к Богу? Большая. Большая, чем к своим родным. Очень просто, отвечает он. Человек должен каждый день быть заточен на то, чтобы все время служить. Вот есть какая-то возможность послужить Христу? Я алкал, писал Христу, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Вот смысл жизни. Христос пришел не чтобы ему послужили, а чтобы послужить и ноги умыл ученикам. Смотрите, я Господь ваш, и мою вам ноги своим ученикам. Я даже читаю газету. Смысл жизни не в том, чтобы как можно больше себе набрать, отвечает он. Мы же приходим в храм и говорим, Господи, дай здоровье моей там сестренке. Куда свечку поставить? О здравии за упокой. Какому святому? Там же у них четко прописано. Ага, это чтобы зубы не болели, это чтобы ноги не болели. Значит, это вот Семену Верхотурскому, чтобы желудок не болел, а ноги. А зубы другому. А голова когда болит? А голова-то болит от дурных мыслей чаще всего. Мы их скрываем. А это Иоанну Крестителю надо. Усекновение головы было там. То есть четко прописано. А женские заболевания там по-другому. Перестань на мужа обижаться, чтобы мочеполовая система женщины-то не болела. То есть чаще всего мы неправильно реагируем, поэтому орган потом и отвечает своей болезнью. А мы приходим в храм опять такой. А опять-таки дай, А Господь говорит, а ты отдай сердце. Ты не мне отдаешь, а вот этому, который попросил у тебя сейчас помощи, который попросил у тебя консультации, и бесплатно проконсультируй, что нечего брать с этого человека. Ты кого-то накорми, там что-то дай. Просит нищий, ну не бери с собой ты деньги, если их у нас их много, их этих не... Ну конфетки-то можем мы положить себе, печенюшки-то можем положить, хлебушек-то можем мы дать человеку, чтобы его не искушать, чтобы он не побежал в пивной ларек, если бы пиво не купил на эти деньги. Еду-то можем мы ему дать? Ну, дайте еду, дайте конфетку. Не хочет он угостить кого-то. А если выбросит кусок хлеба, значит, такой нищий, псевдонищий и так далее. Так вот и служение. И не то, что спрашивают, а какую в первую очередь есть там? Пасхальное яичко или кулич? Или кулич? А сколько свечек поставить? А как? А до службы или после службы? Это вот обрядовость чаще всего. Поэтому Господь, ты часто говорит, будьте... Я вот иногда думаю, вот опять-таки мои рассуждения... Не должно быть страхом перед Богом. Вот если мы его любим, и он нас любит, это отношение отца и сына. И он нас принимает. Это не значит, что я оправдываю. Ой, я такая рассекая, я такая, вот буду вот это. Любовь отеческая, она не обжигает. Мы только будем бояться вот сейчас, вот как если любящий сын или дочка, я совершаю какой-то поступок, я боюсь оскорбить тебя, сделать тебе больно. Я знаю, что ты будешь плакать. Ты будешь призывать меня в храм, но я буду плакать от того, что я тебе больно сейчас, твоему сердцу отеческому сделал. Вот этот страх должен быть. Ну а чтобы он был, мы должны и над собой работать, безусловно. Так вот, завершая наш разговор сегодняшний, мне бы хотелось обратить внимание, вот научиться слышать себя. Это не палата номер 6, тихо сам с собой я веду беседу. Вслушиваться в себя, изучать себя, позволять найти себе сильные стороны, которые есть, опираться на сильные стороны в борьбе со страстями своими. Помните, когда Людмила Гурченко, пройдя годы испытаний Великой Отечественной войны, она говорит, я прошла все, огонь, воды, медные трубы, мне сейчас ничто не страшно, а ее закалила война. Вот. Она прошла суровую школу, вспоминая свои там детские годы в Харькове. Вот. Я хочу вот наш разговор подытожить, что чаще мы всего стонем, не пройдя больших испытаний. И есть такие люди у нас на земле, у нас встречаются по судьбе, когда вот они невидимые такие, не, даже порой не осознаешь, такие для нас маячки. Когда мы заплутаем на бескрайних просторах нашего житейского моря, нашего собственного, вот этот маячок светит, иди сюда ко мне. И это бывает так, что судьба у нас встречаемся с такими людьми. Они даже не подозревают, что они являются такими маячками. И вот у нас в Свято-Троицком храме города Полевского была девочка. Она выглядела на ребенка 6-9 лет, хотя ей уже было 18-17. Это Тонечка Рослякова, она уже была, она скончалась в 2006 году. Вот. У нее было врожденное очень тяжелое заболевание. Я, конечно, не медик, у меня есть заключение врача, я попытаюсь прочитать. Вот. Я только расскажу по-житейски, как я наблюдала. Булезный ПДР молис, у нее было заболевание, очень врожденное и тяжелое. Причины его и лечения мало изучено. Оно проявлялось поражение кожи, то есть тело покрывалось пузырями, лопалось, как отжоги. Кожа была вот как пергаментная. У нее постепенно ручки все это сгнивало, и ножки тоже самое, ручки срослись. Но когда я видела рисунки этой девочки, они были очень солнечные, они были очень светлые. Вот когда я прочитала, увидела ее, и спасибо прихожанам храма, Петропавловского храма Полевского, которые поделились со мной и рисунками этой Тони, и ее произведениями, сказками, и ее стихами. Вот. Эта девочка на бледном личике, были большие глаза, это как две смородины редкой породы, когда бывает у нас сорт смородины огромный, как вишни. Она изучающе смотрела, близко со всех не подпускала к себе, потому что жизнь ее научила вглядываться, вслушиваться в эту жизнь. Вот. И есть у нее песенка Тони, написаны стихи, когда ее эту песенку распевали, и Тони, когда она была жива, прихожане сейчас поют. Но эта песня, написанная буквально через боли, через страдания. Страданий было достаточно много. Мама у нее спилась. Потом погибла она, умерла очень рано, была похоронена в одной из могил под номером. Прихожане храма даже собирали одежду, чтобы эту женщину несчастную одеть в одежду. Вот. А одно из стихотворений я вот прочитаю. «Ночь настала, ночь пришла, я устала и легла. Звезды в небе блещут, и мне будто шепчут. Спи спокойно, засыпай, спокойной ночи, баю-бай. Но не сплю я до утра, у меня бессонница, и сегодня, как всегда, за мной голод гонится. Если я перекушу, обязательно засну». Стихотворение, да? И потом песенка у нее была, значит, все было испытание, боли. Кто ухаживал за ней, Наташа Иванова, кто мне рассказывал про эту девочку, прихожане Свято-Троицкого храма, Саша Проценко, Людмила Николаевна Жиганова и многие другие, кто были сопричастны к этой девочке, к ее судьбе. Она воспитывалась потом, находилась в центре реабилитации. Потом тетя Валя ухаживала за ней, когда девочка достигла 18 лет. И тетя Валя вместе с мужем ухаживала за ней. И когда прихожане приходили и говорили, что... А Саша Проценко сказал, что я заходил в комнату, я не слышал запаха тления, потому что это гноилось тело. Мне казалось, что оно пахнет у ней, но благоухало. И был большой пузырь на спине. И вы знаете, когда мы клеим обои, и бывает пузырь, мы протыкаем иголкой, то этот пузырь не протыкался, и была боль, и девочка, были нестерпимые боли. Но при этом она пела, писала такую песенку. «Плывем в житейском море, качаемся в волнах, когда настигнет горе, вздыхаем тяжко. Ах!» Дальше припев. «Когда в житейском море нас настигает горе, барахтаясь в волнах, вздыхаем тяжко. Ах!» Порой не понимаем, что делать нам, как быть, к чему все искушения, и хочется завыть, к чему все искушения. Ну что за невезение, не знаем, как набыть, и хочется завыть. Соломинка спасения ныряет по волнам, но все для вразумления дается Богом нам. А нужно лишь терпение, да капельку смирения. Все для вразумления дается Богом нам. И когда люди стоят, которые способны трудиться, которые способны защищать Родину, которые способны создать славу нашей многострадальной стране, потому что с креста можно только воскреснуть. И Россия воскреснет, когда россияне поверят в себя. Про всех не говорю. Вот когда синдром выученной беспомощности, психология пораженчества, тогда она сойдет с креста. Когда будут общественные движения, не революция, не когда будут переворачивать машины, поджигать бензином там и так далее. Не это. А когда люди станут злу говорить «нет», на своем рабочем месте каждый обретет смелость. Вот. И тогда Россия, она, видимо, тогда она с Богом, с православием с нашим храмом, с нашим историей, тогда Россия воскреснет с Христа. И я хочу завершить дивной сказкой, которую Тонечка писала, немного стихов, много сказок, стихов было, литературный такой талант у девочки, и художественный. Она закончила художественную школу. Называется «Муха и пчела». Ответ тем, кто не верит в себя, надо поверить в себя. Встретилась как-то пчела с мухой, и пошла у них беседа. Пчела, видя, что муха какая-то вялая, неразговорчивая, спрашивает, «Что ты такая невеселая? Случилось что?» А муха ей давай жаловаться. «Вот тебе, — говорит, — хорошо живется. Тебя никто не гоняет, никто съесть не норовит. Летаешь себе спокойно с цветка на цветок и лакомишься нектаром. А я вот, время к ужину подходит, а у меня кружки во рту не было. Хотела я сегодня бутербродом позавтракать. Села на него и только намерилась откусить сыру, как на меня, как гром среди ясного неба, бац, кусок хлеба и накрыл, и прижал. Уж я силилась, выбраться не могла». «Как не могла?» — перебила ее пчела. «Ведь ты же живая!» «Да ты послушай до конца», — немного обиженно сказала муха и продолжила. Я карабкалась, но ничего не выходило. А девочка, это был ее бутерброд, не заметила, что я в бутерброд попала. Кусает его, кусает. И вот я уже у нее во рту оказалась. Сейчас, думаю, она меня раскусит. И как зажужжала, а девочка как закричит, рот и раскрыла, но я и вылетела. Ха-ха-ха-хи-хи-хи, ой, не могу, смеется пчела. «Чего ты смеешься? Ну, чего ты смеешься? Меня чуть не съели, а она смеется!» Не на шутку рассердилась муха. «Ха-ха-ха, ох, извини, это я не над тобой смеюсь, а над девочкой. И что же? Ты так и не позавтракала? Какой там завтрак? Я на спинку стула села, отдышалась И тут мне пить захотелось, а на столе стоял стакан с чаем, полный до краев. Села я на край стакана, только хотела отпить глоточек, а девочка меня увидела и махнула рукой. Я и упала в стакан. Ладно, на доброе оказалось, и вытащила меня из чая. «А дальше что?» — спросила пчела. «А дальше еще хуже. В обед я села на булку хлеба, и самый большой человек схватил мухобойку». «Что схватил?» — не поняла пчела. «Да неважно, палка такая. Ну, как тебе объяснить? Ну, что-то вроде ветки, на конце которой лист, только очень твердый». «А, поняла. Рассказывай дальше». «Так вот он схватил ее и хлоп по хлебу. Я едва успела улететь, но возвращаться уже не смею. Как бы теперь после ужина что-нибудь раздобыть, хоть бы крошечку хлеба?» Муха закончила рассказ про свои приключения. «Да», — задумчиво произнесла пчела, — «нелегкая у тебя жизнь. Завидовать нечему. Могу только совет дать, а воспользоваться им или нет — тебе решать. Работать — значит есть свое, а есть свое — значит не зависеть ни от кого. И риска для жизни не будет. А если дармоедом быть, так ты и останешься надоедливой мухой». Сказала она это и полетела по своим делам. А муха, как мы с вами видим, так и осталась надоедливой мухой. Вот такая сказка была написана Тонечкой. Я желаю всем вам обрести свободу и не походить на эту надоедливую муху.
Спасибо, Господи, Наталья Федоровна.
Всего доброго.